Аркадия Гайдара, выпуск 1994 года. Тех, кто прошел через школу его книг, безусловно, очень много, счет на миллионы. Это все мы, уже слегка постаревшие россияне, читавшие когда-то «Судьбу барабанщика», «Чука и Гека», «Голубую чашку», «Школу», наконец. И каждый из нас пришел во взрослую жизнь с тем, что удалось извлечь из его книг. Одни поверили в доброту, другие — в силу револьвера. Одних Гайдар убедил, что можно быть терпимым, других — в обратном. Одни выпускники гайдаровской школы выходили на улицу без оружия по призыву его внука. Другие тоже выпускники с оружием в руках громили Останкинский телецентр. Как оказалось, каждому свое. В нашей передаче два гипотетических выпускника гайдаровской школы пытаются понять, кем же он был, Аркадий Петрович Гайдар. Итак, часть первая.
Последний звонок.
Ну, не так трагически. Почему последний? Последний у папа жена, в народе говорят, знаешь? В этой школе, сдается мне, будут еще ученики.
Спорное мнение.
Школа Аркадия Гайдара – это грандиозно. Боюсь, что это целый народ.
Мания величия.
И вообще, бросьте вы это.
Да что именно?
То самое. Аркадий Гайдар, последний звонок.
Но он действительно последний.
Ну, что из того? Что из этого следует?
Да так, ничего. Просто это последний выпуск. С ним уйдет, да ушла уже, определенность во взаимоотношениях между людьми. Это страшно. Кончилось время. Уходят люди, которые остро чувствовали, кто ты такой, кто я такой.
Замечательно.
Да погоди, у меня иногда такое ощущение, что конец света наступает.
С наступленницем.
Спасибо.
Я хочу спросить. Мы же в одном классе сидели, фигурально выражаясь, на одной парте. Книжки одни и те же читали. «Школа Аркадия Гайдара», «Судьба барабанщика», разные другие сочинения.
Ну, выходит, не одни и те же сочинения. Ты его очерки и фельетоны читал?
Читал. Есть призанятные очерки. Например, в 30-м году в газете «Правда Севера», это в Архангельске, Гайдар пишет о раскулачивании судовладельцев.
Ну, и правильно пишет.
Правильно, согласен. Смотри, что говорит у него судовладелец. И это в очерке, направленном против кулаков и вообще частной собственности. В просторных и пустых комнатах было тихо и прохладно. Сидя на диване, бывший судовладелец Шунин говорил мне так. Колхоз так колхоз. Ну и пускай колхоз. Захотели люди сообща работать, и пусть себе работают. Но меня-то зачем трогать? Я колхоза не трогаю, и он меня не должен трогать. А впрочем, это в истории не в первый раз. Были когда-то и христианские общины, то есть коммуны. Были и парижские, и еще какие-то там коммуны. Мало ли чего в истории было. «Были и ушли. И ушли», — повторил он, выпрямляясь и чуть повышая голос. «И ушли потому, что человек не рыба, не треска, не селедка, чтобы ему стадом ходить. У человека своя голова и свой ум, так что каждый, ежели он честный и по-трудовому работает, никому не мешая и не задевая, должен иметь право жить сам по себе». И как бы спохватившись, сразу он засуетился. Глаза его потухли, и он забарабанил пальцем по блестящему бронзовому подсвечнику.
Ну, а дальше-то? Дальше что?
Очевидно, то, ради чего Гайдара держали в газете. Впрочем, это не исключает того, что Гайдар был совершенно искренен.
Слава богу. Хоть не сомневаешься в искренности. Вот слушай, слушай, что написано дальше. «Была лунная морозная ночь, когда я вышел от Шунина. Здорово, — сказал мне, догоняя, незнакомый человек. Я вас сегодня на собрании в сельсовете видел, — пояснил он. Чего к нему ходили? Такое жило был, — добавил он, указывая на дом Шунина. Я с малолетства с ним на судах ходил, с 9 годов. Веселая была жизнь. Весной со льдом уйдешь, осенью ко льду вернешься. Получай хозяйскую благодарность, горсть конфет да трешницу денег. Веселая была жизнь». Усмехнувшись, еще раз повторил он и завернул в проулок, где мелькал огонек, в избу, в которой тянулось до полуночи бедняцкое собрание.
Позволь спросить, то, что ты сейчас прочитал, какое к нам-то имеет отношение?
Прямое. прямое. Пора разобраться, кто есть кто. Аркадий Петрович всю жизнь прожил с этой идеей.
С какой идеей?
С идеей защиты трудового народа, если угодно.
То есть опять эксплуатация одного человека другим человеком, так?
Положим.
А тот, кто эксплуатирует, как ты говоришь, он что, целыми днями на печке лежит?
Ну, я этого не говорил.
Тогда что же?
Ну, пойми, когда один человек диктует свою волю другому, это невыносимо.
Вот замечательно. Уж не пожалеть ли нам Гайдара, 17-летнего пацана, который приказывает, слушайте, вот читаю. Категорически запрещаю командирам батальонов, рот, являться ко мне по каким бы то ни было вопросам, не имея на руках подробных сведений о состоянии своих частей. Кроме того, основные цифры, как то, число по списку, налицо, нехватка, должны всегда иметься в памяти командира.
Ну и очень неудачный пример. Ну согласись, военный порядок, он всегда порядок. Но где тут навязывание своей воли другим? Обыкновенная военная дисциплина, не более того.
Да, ну ладно. Тогда у меня точно есть повод пожалеть совсем юного красного командира. Именно потому, что он юный. То, что с ним происходило, не могло не иметь тяжелых последствий потом в зрелом возрасте.
Что ты имеешь в виду? Его службу в Красной Армии?
Вот именно службу. Не за страх, а за совесть. Вот он пишет отцу. Сижу и размышляю над той работой, какая предстоит с завтрашнего дня мне, вступающему в командование 23-м запасным полком, насчитывающим около 4000 штыков. Крепко жму руку и желаю скорейшей ликвидации всей сволочи, которая снова заводится в Сибири. Или вот еще. А теперь о положении дела по существу. Все меры приняты по подавлению бандитизма, все банды распылены. Сейчас остается лишь экспедиционная работа по вылавливанию остатков мелких групп, разбежавшихся по району. Прошу вас дать указание принять чрезвычайные меры по ликвидации бандитизма в Белорецком районе. Это Северный Кавказ, кстати, начало расказачивания.
Ну, это и охрана рубежей. В своей автобиографии последней, написанной за полгода до гибели на войне, Гайдар пишет... Сейчас. Вот. После захвата остатков деникинцев под Сочи стоял с ротой, охранял границу с белогрузинами, мост через реку Псоу за Адлером. А? Как вам нравится противостояние на реке Псоу?
Ну, кому это может понравиться? Слава богу, прошло слишком много времени, чтобы память о военных доблестях Аркадия Голикова утихла в тех местах, где ему привелось побывать.
А как же комиссары в пыльных шлемах? Отменяются?
Ничего в истории отменить нельзя. В том числе и комиссаров в пыльных шлемах. Даже если они склоняются над теми, кто подавлял народные восстания на Тамбовщине. А Гайдар, судя по его автобиографии, был командиром 58-го отдельного полка армии по подавлению восстания в Тамбовской губернии, в скобках Антоновщина. А перед этим из города Воронежа Гайдар, тогда еще просто Голиков, отправлял маршевые роты на Кронштадтское восстание, участники которого совсем недавно указом президента России реабилитированы.
Ну, я знал, что ты этим кончишь. Суд истории, приговор, забвение, сожаление, что Гайдару в детстве были отданы самые горячие и искренние чувства.
Ну, во-первых, я не закончил, а только начал. Во-вторых, вовсе не намерен собирать компромат на писателя, который по своему мастерству и дарованию был на голову выше других не только детских, но и прочих советских писателей. Я хочу понять, что двигало его пером. Человек сознается в поступках, о которых следовало бы помолчать. Тем более, что он прикасался к нежным детским душам.
Ну, это риторический вопрос. Как он мог? Как они жили, но молчали? Идея была у людей сделать всех счастливыми, уничтожить несправедливость.
Эксплуатация.
Да, и это тоже.
Опять за рубль деньги. Все, хватит об этом. А то мы полезем в учебники политэкономии, и не к ночи будь помянуто. Я не хочу ссориться хотя бы потому, что ты предрекаешь конец света.
Да, в том смысле, что те, кто кончал когда-то школу Аркадия Гайдара, вымрут, как динозавры и мамонты. И очень скоро.
Жалко, жалко. Тем более, что мы с тобой из того же выпуска. Жалко.
Ходят кони над рекою, ищут кони водопою, а к речке не идут. Больно берег крут. Ни ложбиночки пологой, ни тропиночки убогой. А как же коням быть? Кони хочут пить. Вот ты прыгнул, конь буланой, с этой кручи окаянной. А синяя река больно глубока.
Я видел по телевидению сюжет, как в каком-то населенном пункте, боюсь назвать это городом, в библиотеке мальчик спрашивал книжку Гайдара, кажется, РВС. Как ты думаешь, почему мальчик заинтересовался этой книгой? Только не говори, что благородные идеи освобождения трудящихся от эксплуатации.
Далась тебе эта эксплуатация, ей-богу. Но, несомненно, революционная романтика не последнюю роль играет. И потом, разве не благородные люди там живут, в этой книжке?
Да, только это часть правды. Я думаю, что не будь там армии, вернее, того благородного образа красного воина, ничего бы там не было. Все дело в этом. Красная армия у Гайдара предмет не просто любви, это предмет обожания. Боюсь, что Красная Армия первая и единственная его любовь. Не буду употреблять более сильных выражений, типа сверхнормальные, тайные, неудовлетворенные. Так мы до Фрейда докатимся. Но армия у Гайдара есть во всех книгах.
Ну, даже в Чуке и Геке.
Даже в Чуке и Геке. Помнишь, едут они через всю страну. Вот, послушай. А на одном из разъездов бок о бок остановились они с могучим железным бронепоездом. Грозно торчали из башен укутанные брезентом орудия. Красноармейцы весело топали, смеялись и хлопали варежками, отогревая руки. Но один человек в кожанке стоял возле бронепоезда, молчалив. И Чук с Геком решили, что это, конечно, командир, который стоит и ожидает, не придет ли приказ от Ворошилова открыть против врагов бой.
Ну, вообще-то это легко объяснить. С 14 лет на фронтах гражданской войны. И когда его, 22-летнего, начисто освободили от воинской обязанности по статье невроза-травматической, в автобиографии есть такая, ну, выпадающая из общего стиля фраза: «Очень я был огорчен». Не написано, что увольнение из армии было для меня чувствительным ударом. Или вообще можно было не писать этого, потому что автобиография всего-навсего сухой документ. Однако написано это почти с детской интонацией. «Очень я был огорчен». А написано это уже в 1941 году, когда ему было 37 лет.
Вот это и поражает. С одной стороны, гонялся за бандами, нервные срывы, госпиталь, опять депрессии. Причем в виде приближения болезни сам ложился в больницу. «Никак не могу понять и определить, в чем дело», — пишет он в дневнике. «Откуда у меня ощущение большой вины? Иногда оно уходит, становится спокойно, радостно. Иногда незаметно подползает, и тогда горит у меня сердце, и не смотрят людям в лицо глаза прямо. Снились люди, убитые в детстве». Это с одной стороны. А с другой? Помнишь, как начинается Чук и Гек?
Ну, конечно, помню. «Жил человек в лесу возле синих гор. Он много работал, работы не убавлялось. И ему нельзя было уехать домой в отпуск. Наконец, когда наступила зима, он совсем заскучал. Попросил разрешения у начальников и послал своей жене письмо, чтобы она приезжала вместе с ребятишками к нему в гости. Ребятишек у него было двое – Чук и Гек. А жили они с матерью в далеком огромном городе, лучше которого и нет на свете».
Достаточно. А то ты весь рассказ прочитаешь. И это понятно, оторваться невозможно, потому что это как песня. Если уж начал петь, то надо допеть до конца.
Как за меня матушка все просила Бога, все поклоны била, целовала крест, а сыночку выпала, ой, дальняя дорога, хлопоты бубновые и ковый интерес. Журавль по небу летит, корабль по морю идет, а кто меня куда влечет по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу, журавль по небу летит.
Вы слушали первую часть передачи «Школа Аркадия Гайдара», выпуск 1994 года. Окончание завтра в это же время.
Музыкальная пауза. Радио России.
Всероссийская государственная телерадиокомпания приглашает на работу кочегара по обслуживанию котельной. Полный социальный пакет, стабильный заработок. График работы – сутки через трое. Работа в Московской области, город Пушкино. Обязательны российское гражданство и постоянная или временная регистрация в Москве или в Московской области. Звоните 8-495-633-53-71. 8-495-633-53-71.
Слушайте в эфире «Радио России».
Не все любят лечиться, но все любят лечить.
Каждую субботу в 13:10 по московскому времени «Посоветуйте, доктор». Программа для тех, кто любит лечиться, и тех, кому это действительно необходимо.
Радио России. Включил, услышал, научился.
Здравствуйте, дорогие слушатели Радио России. Вас приветствует программа «Музыка ПРО». Ее неизменный автор и ведущий Борис Петухов.
Мы хотим узнать, кто такой Петухов, МР, который сдал твой пиджак на комиссию.
Ознакомившись в прошлой передаче с историей создания государственных гимнов крупнейших стран мира, сегодня мы поговорим про главные песни нашей необъятной Родины. История создания гимнов нашей державы станет основой сегодняшней программы, которая будет называться «Музыка про гимн России».
«Гром Победы, раздавайся» – неофициальный русский национальный гимн конца 18-го, начала 19-го столетия. Гимн создан в 1791 году поэтом Гавриилом Державиным и композитором Осипом Козловским на мотив полонеза. Поводом к созданию гимна явилось взятие русскими войсками под командованием Суворова османской крепости Измаил в ходе Второй турецкой войны.
Первый неофициальный гимн Российской империи «Гром Победы, раздавайся» прозвучал в нашей программе в исполнении государственного хора имени Свешникова. Разбуженное Петром I Московское царство, сказочные истории о медведях, шатающихся по улицам городов, которые пересказывали иностранцы, всего за полстолетия превратилось в империю, ставшую одним из ведущих игроков мировой политики. Созданная регулярная армия и мощный военно-морской флот позволили России существенно расширить свои рубежи на запад и юг И в период так называемого «золотого века» царствования императрицы Екатерины Великой держава, окончательно и бесповоротно повернувшаяся лицом на Запад, имела все необходимые государственные атрибуты, увенчанного коронами двуглавого орла на гербе и трехцветный государственный стяг. Однако гимна этой главной песни государства не было. Неугомонный фаворит императрицы Григорий Потемкин решил исправить эту оплошность. И в 1791 году в Петербурге на праздновании по случаю взятия турецкой крепости Измаил впервые исполняется гимн «Гром победы, раздавайся». Именно это произведение становится первым неофициальным гимном Российской империи, исполнявшимся в торжественных случаях. Сын Екатерины, государь-император Павел I, испытывавший к своей матушке чувства далекие от сыновних, став во главе страны, не мог мириться со словами гимна, воспевающим имя его матери. И по мысли Павла I, духовный гимн «Коль славен наш Господь в Сионе» идеально подходил на роль главной песни страны. По содержанию «Коль славен» представляет собой молитву, в которой христиане прославляют Господа Бога и Его милосердное всемогущество, а не правителя державы, что, по мнению набожного Павла, отражало истинный дух русского народа.
«Коль славен наш Господь в Сионе» на стихи Хераскова и музыку Бортнянского – неофициальный гимн России, широко использовавшийся до официального принятия гимна «Боже, царя храни». С 1856 года по октябрь 1917 часы куранты Спасской башни в Московском Кремле вызванивали мелодию «Сколь славен» наряду с Преображенским маршем. Гимн также использовался на территориях, занятых белыми, во время Гражданской войны с 1918 по 1922 годы, а также в среде российской белой эмиграции.
Славен наш Господь Сионе, не может изъяснить язык. Велик он в небесах на троне, были как на земле велик. Везде Господь, везде ты славен, в одни в ночи сиянием. Тебя твой огнец златорунный себе изображает нам. Псалтирью мы десятиструнной тебе приносим тимьям. Прими от нас благодарение, как благовонное. Ты солнцем смертных озаряешь, и любишь, Боже, нас, как чад. Ты нас трапезой насыщаешь, и зиждешь нам Сионе град. Ты грешник, Боже, посещаешь, и плотью своей питаешь.
Гимн «Сколь славен наш Господь в Сионе» прозвучал в нашей программе в исполнении Олега Шаповалова. Появлению первого высочайше утвержденного указом государя-императора Александра I в 1816 году государственного гимна Российской империи предшествовала победа доблестных русских войск над Наполеоном Буонапартом.
Yeah.
Получивший название «Молитва русского народа», гимн России прозвучал в исполнении мужского хора Валаамского монастыря. И каждый, имеющий хоть немного музыкального слуха индивид, сразу же узнает в музыке этого произведения знакомые гармонии. И будет прав. Слова первого государственного гимна нашей Родины, написанные Василием Андреевичем Жуковским, положены на мелодию британского гимна «God Save the King», услышать который мы могли в недавно прошедшей программе «Музыка про гимн». Уж не знаю, чем мелодия главной песни Великобритании так нравилась императорам по всему миру, но эту узнаваемую мелодию можно было услышать на официальных церемониях в Германской империи до 1918 года, а в современной Норвегии это произведение до сих пор является королевским гимном. Однако этот вариант российского гимна просуществовал недолго. По воспоминаниям русского композитора, музыканта и общественного деятеля Алексея Федоровича Львова, сопровождавшего государя-императора Николая Павловича в заграничных визитах, царю очень не нравилось, что во всех странах его прибытие сопровождается исполнением мелодии британского гимна. И по возвращению в Россию Николай поручает Львову написать новую музыку для государственного гимна империи. Так на свет появляется знаменитый гимн «Боже, царя храни».
«Боже, царя храни» – государственный гимн Российской империи с 1833 по 1917 годы, заменивший предыдущий гимн «Молитва русских».
Российской империи «Боже, царя храни» прозвучал в исполнении детско-юношеского хора святого Иоанна Дамаскина. Изменилась не только музыка главной песни российского государства, претерпел изменения и текст. Наверное, немногим известно, что вторую и третью строки гимна написал Александр Сергеевич Пушкин. 31 декабря 1833 года это музыкально-поэтическое произведение становится официальным гимном Российской империи под новым названием «Боже, царя храни». В этом качестве он просуществовал до февральской революции 1917 года. Хотя «Боже, царя храни» в советский период в истории нашей Родины был запрещен к исполнению, его мелодию и слова можно было услышать в фильмах о революции и гражданской войне. Впервые в СССР этот гимн прозвучал с экранов кинотеатров в экранизации романа Михаила Шолохова «Тихий Дон», снятого режиссером Сергеем Герасимовым в 1958 году. А сцена дебоша со стрельбой в ресторане, которую спровоцировали среди белогвардейцев неуловимые мстители, была вызвана исполнением гимна, несуществующей к тому времени Российской империи. Последним императором России, в чью честь исполнялся «Боже, царя храни», был, как известно, Николай Александрович, имеющий порядковый номер 2. Империя, измученная многолетней мировой войной, раздираемая политическими страстями и страстно желавшая перемен, в феврале 1917 года как-то тихо и буднично прекратила свое существование. И Бог, увы, не сохранил ни царя, ни его домочадцев. Несколько опьяненные легкой победой над самодержавием, граждане свободной России с красными бантами на груди не сразу сообразили, что же, собственно, с этой победой делать. Объявленная Демократической Республикой страна стремилась обзавестись всеми необходимыми государственными символами. Двуглавый орел на государственном гербе лишился всех монархических атрибутов. Бело-синий-красный флаг был утвержден в качестве государственного. А вот с гимном нового государства вышла заминка. И в первые месяцы после февраля 17 года гимном страны становится «Рабочая Марсельеза».
«Рабочая Марсельеза» использовалась в качестве гимна в первые месяцы после февральской революции. Мелодия французского гимна «Марсельеза», музыка Клода Жозефа Руже де Лиля, слова, написанные Петром Лавровым, не являлись переводом французского гимна. Текст опубликован в газете «Вперед» 1 июля 1875 года под названием «Новая песня».
Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Нам не нужно золотого кумира, ненавистен нам царский чертог. Царю нужны для войска солдаты, отдавайте ему сыновей. Царю нужны отцы и подарки, отдавайте ему крови своей. Вставай, поднимайся, рабочий народ, вставай, награду голодный, раздайся, клич вести народной. Вперед, 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 кулаки богачи жадной сварой расхищают тяжелый. Последний кусок они рвут. Недовольна и вечного горя, станем братья повсюду все в раз. От Днепра и до Белого моря, и по Волжье, и Дальний Кавказ.
Вставай,
вставай, поднимайся, рабочий народ.